Рождество – один из праздников, к которым мы быстро привыкаем. Он проходит каждый год. Мы снова и снова говорим о рожденном младенце. Мы снова читаем те же самые места Священного Писания. Мы снова вспоминаем те же истории, пересказываем их. И во всем этом есть одна очень большая проблема. Вообще проблем очень много, разных. Но одну из них я хотел особенно отметить. Сегодня это проблема привыкания. Мы привыкаем к самому хорошему. Мы привыкаем к Божьему Слову. Мы привыкаем к Евангелию. Что ужасно, что страшно. Мы привыкаем к Евангелию. У Риты есть стих, если помните, кто-то написал музыку на нее, на этот стих. «Не дай мне, Бог, когда-нибудь привыкнуть к словам причастия». Я не помню, Рита, как там точно, но простым и очень важным вот этим словам, которые мы произносим, когда мы приходим в Дом Господень. В этом проблема. Мы привыкаем. Мы привыкаем, и все это становится само собой разумеющимся. Это точно так, как дети привыкают к своим родителям. Им кажется, что это так и должно быть. Они не могут сравнить состояние детей-сирот, у которых нет родителей. Это точно так, как мы привыкаем к хорошей жизни. Вот здесь есть люди, которые пережили голод. Есть, наверное, да, голодовку, которые пережили. Вот старички наши сидят, я вижу, вот они кивают головами. Мы голодовку не пережили, но мы пережили время страшного дефицита в бывшем Советском Союзе, когда ничего не было. Проходит время... Всего полно, ты привыкаешь, кажется, так и должно быть. Так вот, одной из самых главных задач для каждого из нас, каждое Рождество, вообще-то каждое воскресенье, заключается в том, чтобы продраться сквозь вот эту толщу привычки до сути Рождества. Или если мы говорим о воскресенье, то каждое воскресенье нам нужно разгрести все свое привычное для того, чтобы увидеть крест и увидеть Евангелие. И увидеть Иисуса Христа, того, который пришел на землю, для того, чтобы вашу душу, мою душу спасти. В этом задача. В этом году мы посвятили вот эти несколько проповедей тому, чтобы увидеть Иисуса Христа, увидеть Его царственный статус. Об этом очень много говорится в Священном Писании, и это имеет конкретное практическое значение для каждого из нас. Кто Он для нас? Стал ли Он нашим царем? Он в действительности воспринимается ли Он нами тем, кем Он пришел? Кем Господь, Бог, Отец Небесный прислал Его на землю? В прошлый раз мы говорили о священной монархии, о том, что весь план спасения, план искупления задуман был из вечности прошлого как установление царства. И мы приводили множество пророчеств Ветхого Завета, которые говорили наперед о том, что Мессия будет царем. Сегодня мы сфокусируемся еще или сделаем следующий шаг, и мы сфокусируемся на вопросе самого царя. Я назвал эту проповедь «Необычный царь», для того, чтобы посмотреть на Иисуса Христа и на Его характеристики, которые сильно отличаются от всего того, что мы знаем, когда мы думаем о каких-либо царях. Евреи ожидали Мессию как царя. Если вы помните историю Ветхого Завета, так вот, после того, когда Сидекия, последний царь иудейский, был уведен в плен, то есть после того, когда весь Израиль уведен в вавилонское пленение, у Израиля не было царя. Да, правда, во время Иисуса Христа даже был, помните, царь Ирод. Но все вот эти цари, которые были, цари и правители, которые были после вавилонского пленения, все эти цари не были царями в полном смысле этого слова. Они всегда, Израиль и эти правители, всегда были под властью доминирующей империи. Сначала это был Вавилон, после Вавилона это было Медоперсидское царство, если вы помните. После Медо-Персидского царства была Греция, Александр Македонский, и потом то, что было после него. После Греции был Рим. И это уже вот во время Иисуса Христа. То есть настоящего царя не было. Вот почему евреи ждали царя. Евреи ждали того, кто восстановит трон Давида. И когда они ожидали царя, у них было определенное представление о том, каким должен быть царь. Точно так, как у каждого из нас сегодня есть представление о том, каким должен быть царь. Мы, конечно, живем в демократическом государстве и достаточно долго уже, поэтому нам сложнее представить такое понятие «царь». Мы больше можем представлять понятие «президент» или какой-то председатель, генеральный секретарь коммунистической партии был в Советском Союзе. То есть первое лицо государства. Но у каждого из нас есть представление, и это представление из чего-то складывается. Проблема евреев заключалась в том, что их представление о грядущем царе сформировалось в большей степени окружавшей их культурой, чем Священным Писанием. Вот почему написано «пришел к своим, и свои не приняли его». То есть они знали хорошо, каким должен быть царь. И вот то, что они знали, каким должен быть царь, радикально расходилось с тем, что говорило Писание, каким он будет. И по этой причине, когда Иисус пришел, евреи подходят, и вроде бы они видят в нем какие-то задатки царские. Ну, например, тысячи людей, 5000 только мужчин взял и накормил сразу. Воскресил Лазаря, побеждает смерть. Не боится фарисеев и книжников, не боится римской власти, живет свободно. Вот с этой стороны им кажется, вот нам бы такого царя. И в то же самое время, тогда, когда они хотят сделать его царем, он берет и уходит в пустыню. Тогда, когда, казалось бы, на волне движения, бери и на этой волне въезжай туда, в Иерусалимский храм, и свергай всех остальных, и утверждай трон Давидов. Когда все эти люди уже возмущены внутри, уже возбуждены, уже готовы пойти совершить революцию. Ничего не делает. Уходит в сторону. Вот почему иудеи в большинстве своем оказались совершенно неспособными воспринять Мессию как царя. Он оказался не таким, каким они его ожидали. Но это были причины. Дело в том, что Иисус не просто повел себя таким образом, чтобы каким-то образом, ну, так скажем, обмануть ожидания. Или как бы сказать, вот вы ожидаете такого, а я вот, видите, я совсем другой. Не по этой причине. Была очень ясная причина. Дело в том, что Иисус Христос был таким, каким должен быть или может быть единственный царь, который может править мир. Мы посмотрим на несколько характеристик этого царя сегодня. С одной стороны, как я уже сказал, иудеи, все религиозное начальство очень хорошо понимали, что он пришел с небес. С другой стороны, они никак не могли совместить его личность с образом царя, который сформировался в их сознании. Мы сегодня остановимся на четырех характеристиках, главных характеристиках, которые и стали камнем преткновения, и которые сделали его царем, который отличается от всех земных царей. Самое первое качество, которое было доминирующим в личности Иисуса Христа, это его смирение. Иисус был смиренным царем. Цари всегда величественны. Вы, может быть, слышали такое выражение «царская отца, осанка». Это говорит о положении, это говорит о величии, это говорит о том, что человек сам по себе имеет важное значение. Царское положение, говорят. То есть все это предполагает высокий статус. И это у всех людей такое понятие. В этом-то и суть царя, что он выше других, он сильнее других, он славнее других. Есть разные источники этого положения. Кто-то черпает это величие из своего благородного происхождения. Помните, в России когда-то была династия дома Романовых. Вот, там было знатное воспитание, там были манеры, там были люди, которые обладали хорошим умом, способностями особенными. Вот кто-то из благородного происхождения черпает вот эту значимость. Кто-то основывает свое величие на богатстве. Страна богатая, нефти много, золота. Каждый человек в государстве имеет очень много денег и так далее. Кто-то опирается на военную мощь, силу вооружений, армию. Мы всех запугаем. Кто-то черпает свою значимость в территориях. Самая большая страна. Или в населении. Население больше, чем у других. Но заметьте, независимо от того, какие источники, все они приводятся к тому, что они поддерживают значимость человека. Этот человек значим. Почему? За мной стоит миллиард людей. Или за мной стоят супертехнологии. За мной стоят ядерные боеголовки. То есть вот это источник значимости, который черпают разные цари. Христос был совершенно другим. Сила Христа заключалась в смирении. И вот это непонятно было не только евреям тогда, но непонятно людям сегодня. И, к сожалению, непонятно большинству христиан в наши дни. Как может быть сила в смирении? Это было очень интересно, когда мы посмотрим на Иисуса Христа. Причем это было не напускное смирение, просто вот подчеркнуто, потому что так популярно. Это была внутренняя позиция жизни. Он был смиренным, потому что он верил в это. Он верил, что в этом сила. Есть на это причина, почему это так. Есть много свидетельств смирения Иисуса Христа. Сейчас Рождество. Вот с самого начала мы видим смиренное рождение Христа. Он родился в хлеву для скота. Луки 2 глава 6 стих. «Когда же они были там, наступило время родить, и родила сына своего, первенца, и спеленала его». Положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Известно, что вот Бог так организовал это все. Это не просто так случилось, Бог так все организовал. Его рождение приветствовали не царские особы, а самые низшие или представители низших слоев общества, пастухи пришли. Когда по Божьему откровению к нему пришли поклониться восточные мудрецы, они не только не нашли его в царском дворце, но там, в этом дворце, ничего даже и не знали о новорожденном царе. Вот таким скромным было рождение Иисуса Христа. Более того, Иисус Христос, будучи царем и властителем мира, самым великим царем в мире, он провел свое детство и юность в семье плотника, без воспитателей, без гувернанток, которые бы учили манерам, учили бы французскому языку, учили, или латыни тогда, учили бы всяким разным вещам, как учат принцев. Ну, читали вы истории, как учат, как растут принцы. Что вы знаете о том, как рос Иисус Христос? Ничего. Писание вообще ничего об этом не говорит. Там придумывают разные предания, что он там якобы голубей глиняных лепил, и потом они летели, чудеса разные творил. Но все это сказки. Все это выдумки. Писание просто ничего не говорит о том, как жил, как рос. А точнее, говорит. Говорит одну фразу. Если мы посмотрим чуть-чуть попозже о том, что сказано об Иисусе Христе. Луки 2 глава 52 стих написано: «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и у человека». Вот все, что сказано о целом периоде до 30 лет. Более того, как я уже сказал, он рос в семье плотника и рос в глубокой провинции, в Назарете, о котором говорили: из Назарета может ли быть что доброе? Ну, другое дело бы в Оксфорде. Или где-либо, где ну, хорошие, известные какие-то институты есть. Есть вообще откуда почерпнуть. А то не просто, даже не в Вифлееме. Вифлеем там хоть база Давидова, как-то имя прошлое. А здесь говорят, может быть, кто добр. Когда он пришел проповедовать свой город, слушайте, что о нем говорят. 13 стих, вернее, Матфея, 13 глава, 54 стих. «И придя в Отечество свое, учил в синагоге их так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, Иоси, Симон, Иуда, и сестры его не все ли между нами? И соблазнялись о нем, написано». То есть он был nobody. Он был просто обычный average Joe. Обычный средний человек. То есть когда он пришел и стал учить, они говорят, да подожди, и вот и Иаков, и Иоси, и Симон, и Иуда, и Иисус, вот они же просто там вместе. Кто он такой? И это не просто так, друзья. Это стратегия, это не просто случайность, это не просто, что вот, ну вот жалкие такие обстоятельства сложились, что все черствые люди не пустили Марию с Иосифом переночевать, и поэтому им пришлось вот... Да, может быть, там были черствые люди, но это не главное. Это не главное. Главное, что Бог избирает именно такой путь. Когда он вырос, когда он стал служить, он ассоциировал себя с простыми людьми. Его учениками стали не выпускники, не лучшие выпускники раввинских школ. Он мог бы объявить конкурс и отобрать самых одаренных людей во всей Иудее, для того, чтобы они стали его учениками. Нет, его учениками стали обычные рыбаки, о которых фарисеи потом говорили. Они слышали их, они слышат их лексикон, как они говорят, и они понимают, это необразованные люди. Помните, написано, что они люди не книжные. Это в действительности означает, что они необразованные люди. То есть Иисус сознательно избирает малоизвестных людей. Более того, он не искал выгодного положения в обществе. С его возможностями можно было очень легко стать популярным в самых высоких кругах. Но он сознательно обходит это. Он намеренно не имел ничего. У него не было даже своего собственного жилья. Матфея 8, написано, 19 стих. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Более того, Иисус умер самой унизительной смертью. Перед этим его оставили ученики, помните, самые близкие люди. Его нагло оклеветали в суде, обвинив его в том, что он совершенно далек был от того, чтобы делать. Его избили, его унижали, оплевали его. Его в конце концов распяли, то есть предали мучительной и позорной смерти на виду у всего народа. Вот такой царь. И, конечно же, евреи абсолютно не способны были увидеть в нем царя. Эта картина совершенно расходится с тем, как люди представляют себе царей. И тем не менее, он действительно царь. Мы сейчас посмотрим, почему это так. Во-первых, с самого начала Писание, представляя царя, представляя Мессию, говорит о нем именно так. 53 глава Исаии, 2 глава. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Вот это сбывается буквально. С самого начала и до самого конца. 52 глава, 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих». Двумя главами ранее, 50 глава, 6 стих, говорится, что Мессия добровольно отдает себя на поругание. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний». Об этом же говорится много раз в разных других местах, например, в книге Псалтыри, в нескольких мессианских псалмах. И это не случайность. Как я уже сказал, это стратегический план. Есть одно место, которое очень подробно описывает смысл этого плана или Божью задумку. Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха. Очень сжато, очень емко изложен этот план. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Заметьте, уничижил себя самого – это глагол активного действия. Он сам уничижает себя. То есть, it's not just happened. Это не просто случилось. Это то, что Сын Божий, вторая личность Божества, сознательно делает с собой для достижения очень важной цели. Уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий небес исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. То есть это была величайшая операция. Став человеком, Иисус Христос должен был жить, должен был вести себя как человек, а это значит, что Он должен был поступать так, как правильно поступают люди, или как должны они правильно поступать. Так вот, в этом отношении смирение перед Богом – это единственная правильная версия действий. Эту версию потерял Адам, когда он потерял гармоничную покорность, отцу, покорность Богу. И после Адама абсолютно все люди, они постоянно идут в разнобой с Богом. Божья воля, Божьи желания, Божьи цели, Божья истина, Божье слово. У человека своя версия, свои желания, свое мнение, свои представления. Теперь возьмем, чем более значительный человек, тем сильнее желание, чем сильнее мнение, тем сильнее утверждение своей позиции. Вот почему, когда мы смотрим на Иисуса Христа как на царя, нам очень многим непонятно. Посмотрите, смирение – это правильно. Почему? Потому что оно основано на признании Божьего превосходства, Божьего величия, Божьей истинности и Божьей благости. Иисус Христос демонстрирует для нас, Он приходит на землю, Он становится человеком, Он показывает, вот что значит настоящий человек. И не только настоящий человек. Посмотрите, для чего Он смирил себя. Посмотрите еще раз внимательно 8 стих. Смирил себя, быв послушным. То есть это не смирение ради самобичевания. Это не смирение ради унижения самого себя. Нет, это максимальная попытка абстрагироваться от всего своего для того, чтобы подчинить себя Божьей воле. Почему он это делает? Не для того, чтобы заработать очки. Он это делает, потому что Божья воля единственно правильная. Он живет как человек на земле. Я вам рассказывал уже эту историю, приводил этот пример. Еще раз приведу. Мы когда-то были с Джеффом, Джефф Уильямс, в Центре управления полетами в НАСА. И там наблюдали, как осуществляются операции в космосе. Так вот, все операции в космосе, которые осуществляются, они проработаны в этом центре инженерами многими-многими умами, перепроверены много раз. И вот эти люди, которые сидят в Центре управления полетов, они дают команды тем, кто там ремонтирует станцию или что-то делает. И они говорят буквально, возьми правой рукой, у тебя в левом там ящичке где-то лежит такой-то инструмент, возьми его, вставь его вот так, открути эту гайку, положи ее туда. И так далее, буквально степ-бай-степ, шаг за шагом, все расписано. Почему они так делают? Потому что они очень хорошо понимают, что своеволие там имеет огромный риск. Ты можешь потерять жизнь. Не только потерять станцию, потерять все там имущество, которое есть. И поэтому для них следование указаниям Центра управления полетов – это наиболее разумный ход действий. Вот что делает Иисус Христос. Он приходит на землю. И это он не просто смиряется для того, чтобы его записали великим, самый смиренный человек на земле. Нет, он смиряется, потому что это единственно умный вариант действий. Это единственно правильный вариант действий, который возможен. И по этой причине, посмотрите, он достигает наибольшей высоты. Но мы к этому еще придем. Второе качество, которое с этим очень тесно связано, это праведность Иисуса Христа. Первое – он смиренный царь, второе – праведный царь. Что это значит? Это удивительное качество, которым должен обладать настоящий царь и которым в своей жизни всегда обладал Иисус Христос. Он был посвящен истине абсолютно и полностью. То есть он смирялся, он отказывался от своей собственной версии жизни для того, чтобы услышать, как жить от Отца. Почему он так делал? Потому что он точно знал, есть истина, это объективное явление, и оно существует у Отца, в воле Отца, и поэтому он делал все, что возможно, для того, чтобы понимать эту волю и приводить себя в точное соответствие с истиной Божией. Это гигантское понятие, это очень важный вопрос. Для Иисуса Христа он был настолько важен, что даже его собственные физические, физиологические потребности, он ставил их ниже по значимости, чем истина. Помните историю искушения в пустыне? Помните, когда Иисус Христос очень сильно голоден, 40 дней не ел? Помните, дьявол искушает его, когда каждая клетка организма, она требует питания? Слушайте ответы Иисуса Христа. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». То есть истина была для Христа главным мерилом его жизни. Опять-таки, заметьте, это очень тесно связано со смирением. Многие люди не понимают этого. Если человек... он дорожит истиной больше, чем дорожит смирением, он не понимает истины. Тогда истина становится в его руках инструментом, которым он атакует других. Только в одном случае истина в действительности будет цениться человеком, когда человек полностью отказывается от себя, чтобы привести себя в соответствие с тем, что говорит Бог. Почему? Потому что это правильно. Потому что это единственно верный вариант жизни. И вот здесь мы имеем дело с огромнейшей проблемой современного мира. Сегодня у каждого царя своя истина. Сегодня люди манипулируют фактами так, чтобы выстроить, у них есть даже своя терминология. It's your narrative, and you want me to live by your narrative. Ну, если перевести проще, то у вас есть свой вариант объяснения реальности, и вы хотите, чтобы я жил по вашему варианту объяснения того, что происходит вокруг. То есть люди, они верят в истину. Они даже не заботятся о том, чтобы узнать, а что же правильно здесь? А где же правда здесь в данных обстоятельствах? Причем не только цари. Это проблема массовая. Это проблема людей вообще. Люди вообще потеряли понятие истины. Каждый рисует свою собственную версию объяснения событий. Начиная от самых маленьких детей, родителей, люди, которые в бизнесе, в церквях, к сожалению, это самое. То же самое мы наблюдаем. И вот когда приходит Иисус Христос, он совершенно другой. Но вот это посвящение истины, с одной стороны, оно такое радикальное, но оно дало ему свободу, абсолютную свободу. Он смиренный, с одной стороны, смиренный совершенно. С другой стороны, он совершенно не зависит от окружающих людей. Ну, например, мы видим, что он любит людей, он искренне служит им, но он не зависит от их каких-то манипуляций. Когда его хотели сделать царем, я уже говорил, он просто удалился в пустыню. Когда ему кричали «Осана, сыну Давидову», он не обольщался. Почему? Потому что он знал истину, он знал очень хорошо, что это эмоциональный всплеск, который пройдет, и который, как маятник, после того, когда он резко качнулся в одну сторону, через 5 дней качнется радикально в другую сторону, и они будут кричать «Распни его». Вот почему человек, который... посвященный истине, он стабилен, его вот этот маятник не колышет. В этом была сила Иисуса Христа. Он не зависел от иудейских религиозных властей. Он хорошо понимал, что их власть основана на лжи. И он очень ясно знал, что все, что основано на лжи, рано или поздно разрушится. Вот почему, друзья, все сильные мира сего рушатся. Потому что они основывают свою власть на лжи. Они могут провести пропаганду такую мощную, как это было у Геббельса. Слышали, может быть, был человек, который отвечал за гитлерскую пропаганду. Тогда у них не было интернета, но была мощная машина пропаганды. И им казалось, что они оболванили, ну, во всяком случае, всю Европу точно. Но все, что основано на лжи, обязательно упадет. И какой бы мощной пропаганда ни была сегодня, с какой бы стороны она ни исходила, друзья, все, что основано на лжи, рухнет. Иисус очень хорошо это знал. И поэтому Он не спорит с ними, Он не идет и не разоблачает Синедрион и всех этих первосвященников, которые там устроили свою собственную вотчину в храме и так далее. Он ясно понимает, что все это дело рано или поздно рухнет. Он не зависел даже от римского правительства, которое обладало властью его убить. Помните, как он стоит перед Пилатом и говорит ему, 18 глава Евангелия Иоанна, 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь?» И вот дальше он говорит сущность своего царства. «Я на то родился». И на то пришел мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Вот где корень спокойствия Иисуса Христа. Он очень ясно понимал свою задачу. Его задача не в том, чтобы вот здесь вот убедить Пилата, вот там вот убедить Синедрион только что, вот там у Ирода он был только что в эти же 24 часа. Теперь смотрите, что Пилат говорит. Пилат сказал ему: что есть истина? Вот это глубокое неверие в том, что истина вообще есть. Вот где проблема царей. Вот это проблема современных царей. Причем не только современных. Этот царь жил 2000 лет тому назад. Мы видим сегодня такую же самую картину. Иисус не зависел от Пилата. Иисус не зависел даже от учеников. Помните, когда они уговаривали его не идти на крест? Иисус отвечал ему, Луки 22 глава 37 стих: «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причем». Иисус ясно понимает, что есть истина, есть Божья воля, есть Божий план. Несколько раз Иисус с разных сторон говорил о том, что покорность воли Отца и Его плану – самая главная цель Его жизни. Иоанна 6:38: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Или вот еще одна ситуация, 8 глава Иоанна, 26 стих. «Много имею говорить о вас, говорить и судить о вас, но пославший меня истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». То есть он очень ясно говорит, что его посвящение – это посвящение истин. Истина – это сила Христа, смирение – это инструмент, который позволяет жить истиной. Гордыня мешает истине, она всегда будет изменять ее, искажать истину. Иисус жил так с самого начала, во всей полноте. Иоанна 1:14, мы сегодня читали, и слово, или логос там стоит, стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. То есть он был наполнен истиной, он не просто жил по истине, он был пропитан истиной, он как человек, будучи человеком, он был пропитан истиной. Истина была естественной средой его жизни. Позже Иисус сам свидетельствовал о себе, Иоанна 14 глава 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Удивительно, но это не устраивало людей. Вместо того, чтобы принять Иисуса как Мессию, когда они соприкоснулись, ну вот хоть один живет поистине, вместо того, чтобы быть притянутыми к Нему, они посчитали, что это неправильно. Почему? Потому что у каждого из них есть своя, в кавычках, истина. Есть группировки людей, которые собираются вот здесь, вот саддукеи, вот там ирдиане, вот там фарисеи. И у них у каждого своя истина. И каждый хочет, чтобы Мессия действовал в соответствии с их истиной. Точно так и сегодня. Республиканцы, демократы, китайцы, русские, Европа, кто там еще есть? Япония. У каждого есть своя истина, своя версия истины. И они хотят, чтобы весь мир, чтобы все люди действовали в соответствии с их истиной. Но это абсурдно. Эти люди не верят в то, что истина есть. Или у них в их системе ценностей отсутствует истина. К сожалению, живя Писанием и даже изучая Писание, иудеи, они упустили, что главная характеристика Мессии как раз в этом и заключается, что он будет не только жить поистине, а он будет судить поистине. Иоанна, вернее, пророк Исаия, 9 глава, 6 стих, мы читаем: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до век». Вот в чем особенность Мессии, царя, ревность Господа Саваофа сделает это. Несколько ниже, 11 глава, пророк говорит опять об этом же, 3 стих. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина». К сожалению, иудеи забыли об этом. Даже ученики Иисуса Христа, они часто действовали, исходя из своей собственной версии развития событий, вместо того, чтобы искать того, чтобы быть послушным истине. Но все это не влияло на Иисуса Христа. Он был посвящен истине, причем он не чувствовал себя жертвой, он не чувствовал себя каким-то ущемленным. Он, более того, он старался распространить влияние истины на всех, кто воспринимал это. Помните, он говорил: «Всякий, кто от истины, слушает слово мое». Он учеников он вел туда, тренировал, чтобы они жили поистине. 8 глава Евангелия Иоанна, 31 стих, он говорит: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». В этом в большой степени заключается духовная жизнь. Вот почему Дух Святой назван Духом Истины. 14 глава Иоанна: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять». А в 16 главе он говорит: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». То есть духовная жизнь, она заключается в том, чтобы понимать истину, искать истину, приводить себя в соответствие с истиной. Иоанна 17 глава, 17 стих: «Христос молится о Своих учениках: освети их истиною Твоей. Слово Твое есть истина». В книге Откровения Иисус предстает перед нами как воплощенная истина. 19 глава, 11 стих: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие». Вот это вот понимание того, что истина всегда победит, оно было у Иисуса Христа очень глубоко. Третье качество, которое мы видим у Иисуса Христа, которое отличает его от других царей, он не только смиренный царь, он не только праведный царь, он любящий царь. Это еще одна вещь, которая необычна для царей. Цари могут что-то сделать с барского плеча. То есть они могут в общем заботиться о благосостоянии государства, о благосостоянии народа. Они не против, чтобы их люди жили хорошо, и они что-то для этого делают. Но любовь это совершенно иное качество. Когда мы говорим о царях земных, вот Ирод, он построил храм. Вот тот храм, в который приходил Иисус Христос, был построен Иродом Великим. Вот, и он очень много сделал для того, чтобы этот храм существовал. Но вы знаете, что он поубивал всех соперников на свой трон. Буквально поубивал. Разными методами своих родственников, своих детей. Вот это цари земные. То есть они, с одной стороны, делают что-то великое, с другой стороны, идут по головам. И если нужно, то они не считаются, они безжалостны. Вообще жалость для политика, для человека, который занимает положение власти, это слабость. Это качество, которое не помогает человеку стать сильным, занять положение великое. Иисус совершенно другого качества. Он смирен, как мы уже говорили, он абсолютно посвящен правде, истине. И он вместе с тем очень любящий. Он был движим любовью. Исаия, 42 глава. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Заметьте, он дорожит истиной, но он ведет людей к истине очень нежно. Надломленную трость не ломает, льна курящегося не загасит. Он не за то, что там курица этот лен, пусть ладно, уже и это хорошо. Нет, он ясно понимает, ему нужно разгореться. Он понимает, надломленная трость, ее нужно связать, чтобы она срослась. Это ненормальное положение. Но он очень нежно подходит и к одному, и к другому. В этом отличие царя, в этом отличие Иисуса Христа. Воплотившийся Иисус стал совершенным человеком, а совершенный человек исполнил в совершенстве Божий закон. А помните, какая первая заповедь? Самая главная заповедь в законе, Христос говорит, в этом весь закон и пророки. Матфея 22 глава 35 стих. Когда законник спросил, какая наибольшая заповедь, Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением». Это есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть Иисус Христос был единственным человеком, который в совершенстве любил Бога всей душой, всем сердцем и всем разумением. И более того, он в совершенстве любил людей. Он был движим любовью к людям. Именно любовь к людям привела его на крест. Это не просто так, я иду по написанному, я должен. Это не механическое следование. Да, он идет по написанному, но он идет ради этих людей, ради которых он страдает. Мы видим это очень много в разных ситуациях. Любовь к людям побуждала его идти в самые разные дома. Ища спасение душ, он шел в дома мытарей и в дома фарисеев. Ища спасение душ, он позволял блуднице умывать ему ноги. Более того, он сам омывал ноги ученикам и даже Иуде, который его предал. Он был движим любовью. Матфея 9 глава написано о том, как Иисус, видя толпы народа, сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны. Дальше он говорит: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». То есть он видит, как много нужно позаботиться об этих людях. Матфея 14:14. Иисус, выйдя, увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. В Евангелии от Марка написано, что Иисус, сжалившись над людьми, накормил 5000 человек. Возле города Наин Иисус сжалился над женщиной, у которой умер сын, Луки 7:12. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с ней из города. И Иисус, увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал: «Не плачь». Прикоснулся к одру, несшие остановились. Сказал: «Юноша, говорю тебе, встань». Юноша воскрес, вы помните. Вместе с Марией и Марфой он плакал у гроба их брата и своего друга Лазаря. Он очень хорошо понимал, что он воскреснет, но когда он видел эту скорбь, он не мог не прореагировать. Вот это наш Господь Иисус Христос. Он с глубокой заботой и нежностью молится о своих учениках. 17 глава Евангелия Иоанна, прося Отца сохранить их от зла в этом мире злом. Но, пожалуй, в наибольшей степени его мягкость и любовь проявились на кресте. В предсмертной агонии, помните, когда это тяжелейшее состояние, и он, вися на кресте, говорит две очень важных фразы. Одну фразу он говорит, он там семь вообще говорит, но две фразы, которые касаются вот этого проявления его любви. Одну он видит свою мать, которая стоит, и он обращается к апостолу Иоанну и говорит: «Позаботься о ней, се мать твоя». Помните, он сказал? И вторая фраза, то же самое. Он видит эту толпу людей. Опять-таки, вы помните, когда вы сильно ударили молотком по пальцу? Помните, как вам было жалко людей вокруг? Не было жалко, потому что все мысли были вот здесь, на этом пальце. Так вот, молотком по пальцу – это тысячная доля той боли, которую переживал Христос, вися на кресте. И он был сконцентрирован не на своей боли, а он смотрит на мать, и ему жалко, и он заботится о ней. Больше того, он смотрит на этих людей, которые насмехаются над ним, которые распяли его, которые делят одежды его. Вы помните, что он говорит? Он молится отцу и говорит: «Отче, прости им. Они не знают, что делать». Вот это любовь. Это настоящая любовь, которой движим царь. Луки 23:34, этот стих: «Отче, прости им, не знают, что делают». Итак, это третья характеристика. Мы говорили уже о трех вещах, которые сделали Иисуса Христа необычным царем. Но я хочу назвать еще одну, четвертую. Это могущественный царь. Я хочу, чтобы вы могли увидеть, что вот эти первые три – смирение, полное посвящение истине и огромная любовь – они стали источником мощи Иисуса Христа. Они действительно поставили его в положение, в котором равных ему нет. Почему? Причина простая. Потому что Иисус Христос, смирившись, стал проводником божественной силы во всей полноте. Потому что Он, посвященный правде, Он действует в соответствии с тем, что абсолютно точно и, значит, победит. И потому что Он, будучи движимый любовью, Он достигает самых благих целей, которые только возможны. Могущественный царь. Филиппийцам 2 глава, давайте еще раз вернемся к этому важному стиху, к этим нескольким стихам, посмотрим, насколько смирение сделало его проводником Божьей силы. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посмотрите 9, 10 и 11 стихи. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. То есть, оказывается, эта стратегия смирения, праведности и любви – это необходимейшее условие для того, чтобы он в действительности стал царем. Вот почему Иисус Христос – царь мира. Он просто царь мира. Просто равных ему нет. Просто нет никого, кто бы в такой степени был посвящен истине и жил в полной гармонии с ней, и был движим такой любовью, какой был движим Иисус Христос. Несколько целей конкретных, которых Христос достиг через это, я их коротко перечислю. Во-первых, освобождение от власти дьявола. Самое главное – выражение мощи Иисуса Христа было не в том, что Он ядерные боеголовки себе построил. Нет. Его выражение мощи было проявлено в самом главном. Он победил главный источник зла во Вселенной. Это главный источник дьявола. Как он это сделал? Он это сделал, будучи абсолютно верен Отцу. То есть он жил праведной жизнью. И так, что помните, когда 14 Евангелия Иоанна, когда он готовился к смерти, готовился к распятию, он говорил: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». То есть дьявол не мог найти чего-либо, где он мог бы придраться ко Христу или каким-то образом предъявить претензию, чтобы этот человек стал его рабом. Заметьте, Иисус победил дьявола как человек. Он был искушаем как человек. Вот где исполнилось семя жены поразит тебя в голову. Это не просто Бог поразил дьявола. Нет, суть истории искупления заключается в том, что человек победил дьявола. Человек Иисус Христос победил дьявола. Для этого и нужна была вся эта история. И это не просто так. Иисус Христос победил дьявола для того, чтобы мы вместе с Ним могли иметь часть этой победы. Когда Иисус пошел на крест, безгрешный Божий Сын, Бога-человек, Иисус Христос, Он взял на Себя грехи людей, и Он понес справедливое наказание за них. И этим Он отнял у дьявола претензии на власть, которые Он имел к людям, которые верою соединены со Христом. Колоссянам 2 глава, 13 стих, с 13 по 15, 14 стих, он, вы помните, я его всегда привожу в своем переводе. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, перечеркнув список долгов, стоявших против нас с Его законными требованиями. Он убрал его в сторону, пригвоздив его ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот это первая точка могущества Христа. Могущество Христа выражается в том, что он приходит на землю. Он и так не был подвластен дьяволу, но он приходит на землю, он становится человеком, и он вырывает из когтей дьявола людей. Вот почему ему нужно было стать человеком. Всех людей, которые доверились ему. Это самое главное условие могущества или составляющее могущества – это победа над главным врагом всего человечества и всякого блага. Второй элемент, вторая составляющая – освобождение человека от власти греха. Это второе, что делает Христос. Одна из главных проблем потомков Адама в том, что они не могут не грешить. Мы постоянно имеем тенденцию ко греху. Но Иисус Христос совершил то, о чем написано в Римлянам, 6 глава. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения». Зная, что наш ветхий человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Дорогие мои, грех отравляет человеческую жизнь. Даже в жизни христиан, которые прощены, которые принадлежат Господу, грех продолжает приносить разрушение, боль, многочисленные проблемы. Так вот, Иисус Христос, прожив праведную жизнь, Он победил грех. И Он дал нам право, возможность побеждать грех. Побеждать грех в нашей жизни. Происходит это посредством того, что в нас, верующих людях, поселяется новая природа. Христова природа, которая не хочет грешить. Этим, кстати, отличается настоящий верующий человек от неверующего. Да, у него будет борьба, да, он будет противостоять, но он внутри себя не хочет грешить. Он хочет жить поистине. Сердце его наполнено Христом. 1 Иоанна 3:9 написано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что от Бога, рожден от Бога». В этом и есть сила и свобода, которую мы имеем во Христе. Итак, первое, Иисус победил власть дьявола. Второе, Иисус победил власть греха. Грех еще присутствует, но мы уже можем его побеждать. И освящение – это и есть прогресс в победе над грехом. Третье. Освобождение человека от власти смерти. Это то, что касается не просто нашей жизни сейчас, это касается вообще смысла всего. Вы знаете, каким бы ни был могущественный царь, вот любой царь, какой, вспомните самых могущественных, помните Александр Македонский, или помните Наполеон, который говорит, тебе, Боже, небо, а мне земля. Вот все они получили землю, метр на два. Вот все, что они получили. Какие бы сильные сегодня правители не были, все они рано или поздно умирают. Поэтому тот, кто победит смерть, вот это и есть действительный царь. Так вот об Иисусе сказано, Деяние 2:24. «Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его». В этом смысл царства. 1 Коринфянам 15:21, он говорит, что все, кто в Иисусе Христе, кто доверил Ему свою жизнь, воскресли вместе с Ним. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Вот в чем сила Царя Иисуса Христа. Вот почему мы сегодня задаем вопрос, Иисус Христос царь ваш или нет? Те, кто во Христе оживут. Четвертое, последнее. Могущество Иисуса Христа, как царя, проявилось в освобождении от власти дьявола, освобождении человека от власти греха, освобождении человека от власти смерти. И есть последнее, не менее важное, возвышение человека в наивысшую точку славы. Это вообще очень большая тема, и она последнее время занимает мое сознание. Я даже как-то в одну бессонную ночь написал план. Я не знаю, когда, но у меня есть план сделать серию проповедей на эту тему. Мне кажется, это один из недостающих кусочков информации для нас, для нашей церкви. Понимание того, для чего вообще все то, что делает Христос, куда Он ведет нас. Это очень важная часть. Дело в том, что могущество Иисуса Христа заключается в том, что Он поднял спасенных им людей на высочайшую точку славы. Вы знаете, для того, чтобы преодолеть силу земного притяжения, нужны мощные ракетные двигатели. Но для того, чтобы человеческую душу поднять из ограничений, пораженной грехом земли, это намного сложнее. Здесь конструкторское бюро не сможет двигатель изобрести. Это намного более сложно. Дело в том, что люди стремятся к славе. Я имею в виду хорошей славе. Они творят что-то. Вот я когда смотрю на музыкантов, когда я слушаю какие-то хорошие произведения в хорошем исполнении, когда я вижу технологические достижения, я вижу там славу людей в хорошем смысле этого слова. То есть люди, они способны реализовать потенциал, заложенный в них Богом, и творят. Творят так, что ты восхищаешься. Люди пишут такую музыку, что просто дух захватывает. Люди так исполняют ее. Люди пишут картины, люди архитектуру творят. Это слава. Это человеческая слава. Проблема только в том, что вся эта слава, она несет в себе горечь гордыни, самоутверждений, нечести, греха, который всю эту славу, помните, ложка дегтя в бочке меда. Там, конечно, не ложка дегтя, а там очень много. И вот этот грех, греховность человеческая, она отравляет всю славу. Вы знаете, что сделал Иисус Христос? Он вырвал нас из этой силы притяжения греха. Он вырвал для того, чтобы дать нам настоящую славу. Об этом он молился, Иоанна 17 глава, «Отче, которых ты дал мне, я хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою». Друзья, это что-то намного более интересное, чем просто вот этот ореол вокруг лица, который рисуют на иконах. Это намного более впечатляюще. Иисус совершил это. Ефесянам 2:5 написано, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Но об этом, если Господь позволит, мы подробненько поговорим в следующем году. А сейчас давайте мы преклоним колени и воздадим славу Царю, который отличается от царей земных. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за Царя. Благодарим Тебя за то, что Он такой необычный. Он настоящий. Он свободный от греха, свободный от гордыни, свободный от человеческих греховных ограничений. Господи, благодарим Тебя за то, что когда-то произошло это событие, когда Сын Твой, вторая личность Божества, принял человеческую плоть и вошел в наш мир, и стал человеком, и стал им для того, чтобы стать по-настоящему Царем. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты восстанавливаешь трон Давида. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем быть причастниками этого царства. Я прошу Твоей милости ко всем присутствующим здесь. Господи, помоги нам понимать это. Помоги нам видеть Твое царство. Помоги нам по-настоящему понимать смысл того, что Ты делаешь сегодня. Помоги уповать на Тебя и доверяться Тебе. Помоги иметь мир в сердце. Помоги, Господи, чтобы, несмотря на все волнения, которые происходят в мире, каждый из нас сегодня имел уверенность в Тебе, следуя за Тобой и доверяясь Тебе. Господи нашего Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!